Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Олег Воскобойников, медиевист и переводчик. Олег, добрый день.
Привет, Сергей.
Мне вот что пришло в голову, что скоро будет столетие знаменитой статьи Николая Бердяева «Новое Средневековье», 1924 год, где он говорил о закате культуры нового времени, культуры рациональности, гуманизма, либерализма, демократии и, вот, и представления о некой единой истине. И я думаю, частично он оказался прав тогда, да, учитывая все то контррациональные вещи, которые происходили в 20-е и 30-е годы в связи с фашизмом. Но сейчас, 100 лет спустя, может быть, он еще более прав. Вот как вы считаете, наступает ли некое новое средневековье сейчас, опрокидывание всех институтов, структур, нарративов нового времени?
Ну, инстинктивно я, конечно, готов с тобой согласиться и там возродить Бердяева и даже, может быть, отметить столетие этой самой статьи через год, потому что это, ну, наверное, как-то очень близко не только моему настроению как медиевиста, но и многих, кто средневековьем интересуется. Другое дело, что речь о какой-то, наверное, все-таки историографической конструкции. Да, то есть конструкция, которая предполагает эпоху без разума, без науки, подавленной воли, повсеместного распространения разных форм личной и коллективной зависимости всех от вся. Да, это во многом верно, да, но принадлежит вовсе не только Средневековью. Как и, не знаю, охота на ведьм и прочие ужасы, так сказать, инквизиции. Вот. Так что можно сказать, конечно, что опять мы все там же. Вопрос только, относится ли это к вот, нынешнему, там, 23-му году, не знаю, к ситуации после 24 февраля, или к ситуации после 11 сентября.
Ну да, вообще шире к 21 веку, но об этом поговорим во второй части нашей программы, нашего разговора. А пока я хотел немножко перейти на российскую почву, потому что, говоря о вот всяких средневековых пророчествах, часто упоминают книги Сорокина. И «День опричника», где такое новое время Ивана Грозного, и особенно «Теллурия», да, где показано некий мир в состоянии феодальной раздробленности. И вот я вот в России хочу спросить, а в России вообще можно ли говорить о том, что в России было средневековье?
Ну, мне не очень нравится применение термина «средневековье» к Руси, потому что сам термин немножко оценочный, как ты знаешь, и многие наши слушатели и зрители, думаю, знают, да, так стали называть какой-то временной промежуток между нами и древними, к которым мы хотим вернуться. Сами по себе средневековые люди не знали, что они средневековые.
Ну да.
Они себя называли кто как. Кто флорентийцами, кто, там, не знаю, англичанами, кастильцами, сербами, русскими, кем угодно, да, но никак не средневековыми.
Ну, вот. Русскими, наверное, еще не называли.
Ну да, русские
все-таки позже стали. Ну, да. Хорошо, дальше я хочу. А средневековье вообще это западноевропейский концепт?
Ну, мне кажется, что да, он само понятие родилось в главах итальянских гуманистов, потом их подхватили, эти идеи, да, в 15-16 веках, в 17 веке вроде бы в учебниках истории. Ну, в таких учебниках тоже немножко анахронизм для того времени, да, в таких каких-то канонических изложениях истории закрепился этот термин, да, вместе, кстати, с термином средневековая латынь, точнее, ее называли средней или низкой латынью, да, таких больших словарях 17 века. Вот, ну и, соответственно, medium evum, реже media eva, средние века. Да, это чисто западная конструкция.
То есть это что, метафорически мы говорим, скажем, средневековая арабская мысль или там средневековая Русь? Мы просто применяем вот эти вот темпоральные концепции, которые родились в западной цивилизации, и проецируем их на другие цивилизации?
Я думаю, что да. Но точно так же мы говорим о классическом Востоке, в отличие от некого, видимо, неклассического Востока. Да, и это закреплено как бы в специальностях соответствующих и в учебных программах в крупных университетах не только в России, но и на Западе. Но многое в нашем русскоязычном словоупотреблении связано с, ну, насколько я себе представляю, опять же, да, с тем, что мы взяли в нашу систему образования Запад. Да, и средневековая западная история только у нас вроде бы отделенная от истории Отечества. Это такая вот западная, как бы, тема, и, естественно, мы пользуемся этим термином, не мы его выдумали, и надеюсь, что не мы же его и похороним. Хотя в наше непростое время все что угодно.
Ну, средневековье ведь длинный, да, период, это тысячелетний период. Вот мне пришло в голову, может быть, Россия или, ну так скажем, те государственные образования, которые были на территории России, шире сопредельных государств, да, бывшей вот этой вот большой Российской империи, может быть, средневековьем была Киевская Русь? Она ближе была, возможно, по своим моделям к западным своим соседям?
Ну, если честно, я не считаю себя компетентным, чтобы решать, что на Руси средневековое, а что нет, и там выделять киевский период, там, ну, то есть они выделяются, вроде бы никто от этого не отказывается, хотя говорят, что уже из учебников, во всяком случае, название города...
Да. Понятно, Киевская Русь исчезла, да, она теперь называется просто Русь.
Да, да. Ну, да. Это тоже отдельная сейчас такая большая тема для разговора. Там Древняя Русь, не Древняя Русь, Киевская, куда выдевали Киевскую Русь. Хотя, в общем, оба термина параллельно использовались. Там, ну, насколько я себя помню, там, в 90-е годы и в более старых книжках, так сказать, Киевская, Древняя. Вот. Мне кажется, что на земле, где не было античности, да, цивилизованной античности, да, цивилизации, говорить о средневековье немного странно. Ну, тогда мы можем как бы Крым назвать, да, вот поскольку в Крыму, ну, Крым – часть античной цивилизации, в отличие все-таки, так сказать, от Киева, не говоря уж о Старой Ладоге. Да, ну, вот окей, в Крыму было средневековье. Но это тоже будет, по-моему, довольно условно, не говоря уж об опасности, так сказать, обидеть тех или других. Вот. Древность у Руси была, потому что Русь перетекла, значит, в ряд других государств, да? Территории, которые занимала Русь, более или менее там единая, она, по-моему, чаще была все-таки раздробленной, чем единой за всю ее историю. Но это не ее недостаток. Так сказать, да, это суть исторических процессов. Вот, но, повторяю, ни у Старой Ладоги, ни у Новгорода, ни у Москвы, ни у Киева не было античности. Именно как у городов.
Ну да, собственно, нет античности, нет средневековья, да, нет той серединки, между которой вот это вот располагается. Этот
Которая
период.
Что-то разбивает.
Да. Да. Но, с другой стороны, есть новое время. Вот тот же Иван Грозный, да, если вернуться, он тогда, если он не средневековый, и вот эта вот Грозненская Русь, это не средневековая Русь, это что? Это начатки нового времени?
Опять же, разговор о терминах и словах. Ну, насколько я себе представляю, Ивана Грозного не числят в новом времени. Для Запада время Грозного нашего, да, это вполне себе раннее новое время. Никто на Западе это средневековьем не называет. В российской традиции, как академической, так и дидактической, да, есть такая небольшая неувязочка со всем XVI веком и первой половиной XVII, поскольку кафедры, соответствующие кафедры истории средних веков, вполне себе изучают раннее новое время. Да, то и учебник такой есть, он по-прежнему есть, МГУшный учебник, по которому я учился, но в котором сам я ничего не писал никогда. Там история средних веков охватывает период с падения Римской империи до Английской революции.
До Английской революции? То есть фактически, ну так скажем, в академическом обиходе это Английская революция, это, скажем, не открытие Америки,
нет,
не Ренессанс.
Да вроде бы все медиевисты сегодня сходятся на том, что Средневековье закончилось где-то там с Колумбом. Да? Вот. Но при этом вот, курс на ИСТФАКе МГУ, да, он по-прежнему, курс истории средних веков, он по-прежнему заканчивается с середины 17 века по преданию, ну, нам так рассказывали, что это был звонок Сталина академику Косминскому, где было сказано четко, да, ты же не сыным накладно вздорить, да, вот, он сказал, ну, должно быть, исторический процесс должен двигаться скачками, да, какое-то должно быть революционное событие. Найдите мне, пожалуйста, такое событие где-то там, такое, чтобы свержение власти было, и там мы закончим ваше это самое средневековье. Вот. Ну и с тех пор, значит, эта традиция сохраняется. Но в других университетах, на Западе уж точно, везде, конечно, средневековье заканчивается около 1500 года, потому что это по-своему удобно. Да? Это действительно 1000 лет, а не 1150, не 1200. Да?
Такое ну вот. И там много чего. Да, там, собственно, и лютеранская революция идет, 1515 год, и открытие Америки. Мне потому что, да, очень интересно как раз понять, как Россия во все это вписывается. Потому что для меня, например, Иван Грозный очень сильно вписывается в культуру нового времени. Да, ну, и вот как западная цивилизация начинает с открытием Америки распространяться, начинается большой колониальный период. В России что же начинается большой колониальный период? Россия переходит в Волгу, да, у Казани с Иваном Грозным. Грозным. И начинается ее растекание по этому океану суши, как Иван Ильин называл. Вот. И вот это вот как бы два крыла вот этой цивилизации модерна. Западная, которая идет через океан, и российская, которая идет по суше.
Ну, кстати, как и жестокости Ивана, не случайно все-таки Грозного, да, они тоже находят свои параллели в западной истории именно в XVI веке. Это не только охота на ведьм, но и вообще все прочие плоды религиозной терпимости и нетерпимости, прежде всего, да, войны гугенотов с католиками, они тоже там не царствуют, и это тоже тысячи жизней.
И вот это, кстати, очень интересный момент, ведь обычно в таком, в обиходном понимании средневековья, ах, какой ужас, жгли ведьм на кострах, но, по-моему, самые большие пытки, жестокости и вот это вот насилие над человеческим телом, если мы Фуко почитаем, они же относятся как раз к новому времени, а не к средневековью.
17-18 века, да, на начало книги Фуко...
«Надзирать и наказывать», да, вот это вот знаменитое описание пыток и казни.
Да-да-да. Я думаю, что кинематограф последних десятилетий многое взял оттуда. Да, потому что это же очень кинематографичные страницы у Фуко. Ну, что он был великий мастер пера, помимо того, что прекрасный историк.
Да.
Вот. И это очень верно, конечно, у него сделано, потому что это очень влиятельная книга, слава богу. Вот. И немножко в какой-то степени такой побочный эффект, что ли, его книги – это немножко обеление средневековья. Да, я вовсе не...
Ну, потому что, да, пользуется какой-то вот это вот, в конце концов, темные века, да, название Dark Ages, какой-то неправильной славой пользуется, да, если...
Да, кстати, среди медиевистов английских, например, Dark Ages в рамках Средневековья, да, это, например, 10 век, там, половина 9 века, какой-нибудь там 7 век, в Галлии, там,
ну, да, да.
Не происходит, ничего не понятно, у тебя 3,5 текста, ты эти свидетельства толкуешь так и сяк, потому что ты играешь с 3 цитатами, и в этом темнота. Темнота для нас, историков, мы слишком мало знаем, чтобы осветить.
Ну да, потому что позднее средневековье, если там, не знаю, Хейзингу почитать тоже, это университеты, это живопись, это там раннегерманское возрождение, там кранахи и так далее. То есть здесь, конечно, такие феномены. Но здесь мы, да, переходим к следующей части нашего разговора, вообще о роли средневековья в современном сознании.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость, медиевист Олег Воскобойников. Говорим мы о роли средневековья в России и вообще в мировом, в глобальном сознании. Олег, ну вот хотелось понять, почему в последние десятилетия, наверное, да, в 21 веке так неожиданно фактурно вылезла тема Средневековья. Ведь я думаю, если взять всю как бы вот эту вот образную вселенную поп-культуры современной, она очень сильно замешана на средневековых образах. Да, здесь и «Игры престолов», да, и вся вселенная Толкина, и «Хоббиты», и даже Поттериана, «Гарри Поттер», вся эта вот эта средневековая магия и такая неоготика. Вот чем вызван такой интерес к этой всей средневековой образной вселенной?
У меня нет точного ответа стопроцентного на этот вопрос, потому что он гигантский, конечно. Да? Мне кажется, что в истории Европы, не знаю, западной цивилизации после окончания Средневековья не было ни одного момента, когда бы к Средневековью не обращались. Кто-то любил их черненькими, кто-то беленькими, кто-то цветными, кто-то там расставлял все как на шахматной доске, здесь хорошие, здесь плохие, вот у тебя там, не знаю, какие-нибудь клерикалы все жгут, вот у тебя немногочисленные там абеляры, которые там...
Или там ваганты там.
Да, да, вот ваганты классные, вот любили по-настоящему, еще трубадуры, да. Вот, трубадурочки их, так сказать, и все прекрасно. Вот, но даже просветители, там, знаю, какой-нибудь Вольтер, да, он вовсе не просто хотел раздавить гадину. Да, они намного сложнее и хитрее. То есть образ Средневековье в той же самой культуре просвещения, казалось бы, антиподе просто. Mm-hmm. Средневековье все совсем неоднозначно. Да, и в энциклопедии Дидро де Ламбера, и в других и в литературных сочинениях, да, в архитектуре вроде бы там классицизмы разные, метаморфозы классицизма, там нео-такое, нео-сякое, вроде бы куда девалось Средневековье. Потом начинаешь копаться в структурах постройки, в украшении этих построек, ну, ты найдешь баварское барокко середины XVIII века, в пламенеющей готике, в каком-то Кембридже в конце XV века. Да? И ты не будешь говорить, что одно вторично по отношению к другому. Просто постоянное перетекание форм происходит в культуре, мне кажется, как визуальной, так и текстовой, в культуре речи, да, зачастую независимо от каких-то прокламаций больших умов, философов, да, формы далеко не всегда отражают то содержание, которое в них вложено их творцами. Да. Они формы на той форме, что они трансформируются и живут своей какой-то жизнью. Да, мы не представим, не можем себе представить европейский романтизм без Средневековья, без готического романа.
Без... Ну да, без неоготики, без, собственно, всю эту тему вампиров, да. И так далее.
Ну вот мир Толкина, он порожден войной, как мы знаем, да, как и в какой-то степени хроники Нарнии. Да, реакция на войну двух великих медиевистов. Напомню, что и Толкин, и Клайв Стейплз, Льюис, профессиональные медиевисты, один протестант, другой католик. Да, каждый по-своему отреагировали на кошмары 20 века этой самой сказкой. Да, искусствоведы после войны в течение 20 лет написали 10 великих книг о готической архитектуре. 10 великих книг в промежутке времени 15 лет. Ну, понятно, что они видели разбомбленные храмы. Им хотелось своими руками научными, да, воссоздать этот мир. Вот. Это все там не на поверхности поп-культуры. Но поп-культура, как во все времена, да, она в какой-то степени отражает, значит, и поиски ученых, и там, поиски больших писателей.
Ну, может быть, все-таки, может, и поиски массового сознания. Я вот пытаюсь понять сейчас, даже в ходе нашего разговора, потому что мне кажется, что один из главных феноменов современного мира – это сложность. И люди, наверное, видят, что невозможно объяснить сложность современного мира, да, ту же самую войну в Украине, тот же феномен жестокости и убийства, при помощи таких просветительских рациональных схем, которыми нас учили последние, пичкали последние 100 лет, 200 лет, может быть. Да. И Средневековье, она показывает нам обратно образ вот такого гораздо более непонятного, да, разъятого мира, в котором есть много, много чудесного и необъяснимого.
Ну, да, инстинктивно я с тобой соглашаюсь, потому что я тоже пытаюсь понять, как это вообще могло произойти, настолько это все иррационально. да, что параллели с крестовыми походами, с битвами гвельфов и гибеллинов, битвами ни о чем вообще, да?
Да.
Ну, тебе что, не имеют, что ли, в твоей Флоренции тебе нужна Пиза, грубо говоря? С чем одно другого лучше? Да? Чем Фаенца лучше, чем Фиденца какая-нибудь там соседняя или Парма? Да? Почему обязательно делать из твоей прекрасной страны, вот этой самой Апеннинского полуострова, шахматную доску? Вот нельзя никак договориться. И действительно, когда читаешь эти средневековые хроники, ну это же бред на бреде сидит и бредом погоняется. И, наверное, когда ты выкидываешь вот эти все, ну, твою личную неприязнь к творящемуся вокруг, да, твое ощущение неуместности тебя самого здесь и сейчас, то проще психологически это выкинуть за 8 веков назад куда-то. Да? Причем желательно не в своей стране, а где-то там.
Ну да, да, это некий воображаемый мир, такой воображариум. Тут, кстати, да, тоже вот пришло одна из вещей, которые в Средневековье, как некая такая универсальная, ну, не объяснительная парадигма, но такая образная вселенная, вот страдающее Средневековье, да, был вот этот паблик знаменитый, к которому, ты, кажется, имеешь непосредственное отношение, да?
Да, страдающее Средневековье никуда не девается, оно, ну, ему скоро 10 лет, сейчас 10 мы сделали из него... Там вполне себе дидактический проект «Страдариум». Не значит, что все страдают. Да? Но он вовсе не только про Средневековье. Но возникло все из шутки же. Да? Ну, представляете, как они там все страдают на картинках, говорил профессор Бойцов на лекциях в Вышке. Вот. Подхватили, и там в какой-то момент это все разрослось до самого популярного в мире паблика, посвященного конкретно средневековому искусству. Ничего подобного на Западе, конечно, нет. Я много у кого спрашивал, когда показываешь тупо цифры, да, западным коллегам, как это возможно? Вам что, своего не хватает, так сказать, страдания там, да, страдариума?
То есть это ну, именно страдающее Средневековье, да? То есть это соединение вот этих вот картинок, да, таких средневековых гравюр, миниатюр с современными мемами и подписями.
Ну да, это, собственно, индивидуальная попытка Юры и Кости, значит, осмыслить наш современный, так сказать, дурдом в чем-то. Ну, такая травестия карнавальная, они не злые, и паблик не злой, и не про политику, но не то чтобы совсем не про политику, да, потому что они реагируют на происходящее вокруг. Да? Средневековое искусство, в общем, как Библия, например, может ответить на любой вопрос. Да, и с помощью картинки. И можно ответить в том числе с помощью шутки, не превращающей действительность в балаган. Страдающий Средневековье – это не балаган, не хаос лиц, запахов, там, я не знаю, что, неприличностей каких-нибудь. Да, есть неприличность, потому что в нашей жизни тоже есть место похабщине, полупохабщине, так сказать, скабрезному чему-то. Да, немножко это, в этом есть что-то от вагантов, от... позднесредневекового карнавала, вот, но не то чтобы это профессиональная медиевистика, да, ну, там, я с ними работаю вместе, потому что это мои ученики, друзья, и, в общем, они меня спасли в это непростое время, так сказать, из исканий.
В смысле, как спасли?
Ну, страдариум, чего, я, собственно, живу им.
А, ну то есть это как уже как образовательный проект, который имеет свою как бы рыночную составляющую, коммерческую и так далее.
Тысячи подписчиков, в смысле в рассылке, там несколько тысяч человек прошли наши курсы, там, около 30 курсов прошло, еще 20 работе. Небольшие курсы, да, но они вовсе не только про Средневековье, хотя оно часто присутствует в самых разных курсах. И про кухню, и про компьютерную игру, и про современную литературу. Вот. Ну, совершенно не обязательно. У нас много и про русские вещи, и про западные, и про западно-русские. В общем, нам, как, конечно, хочется, чтобы людям немножко легче было, всем, да, кто говорит по-русски. У нас очень много подписчиков и в Украине, и в Беларуси, и за границей. Ну вот пока что мы просто...
Ну вот это еще один, мне кажется, интересный пример, как Средневековье создает вот эту символическую вселенную, которая помогает объяснить современный сложный мир гораздо лучше, чем вот эти вот просветительские схемы, неважно, либеральные или марксистская.
И не античность.
И не античность, опять-таки, да, не классическая.
И не революции, например, да, можно было бы сделать примерно то же самое, что-нибудь такое про революции разные, да, но которые были везде, всегда разного рода перевороты, ну что, ничего, ничего не получится. Но и на Западе, как бы, музеи пыток, в которых ты наверняка бывал, так сказать, в разных странах Запада, вот приезжаешь в городок, у него там 3 звезды Мишляна, да, у городка, я имею в виду, а не у ресторана, и обязательно там, конечно, да.
Вольтерра вот в Тоскане, да, был.
Да, 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 в частности, вот, тоже несколько лет назад был. У тебя должен быть какой-нибудь там обрыв, вот, туманная даль или, наоборот, залитая солнцем, там, тосканские холмы, залитые солнцем, ну и, значит, это... штуковина, не помню, как она называется, куда руки вставляешь, голову, тут же должен быть фотограф, который тебя сощелкает, тут же щелкнет и поможет тебе потом освободиться. Вот. Гильотин только нету, потому что она, как известно, появилась немножко позже.
Это уже новое время, это да. Уже как бы изобретение, рационализация процесса.
Ну, толковая штука-то, да, что будет хватать.
Это как раз, да, как вопрос о Фуко, и вот это все как бы, как новое время начинает работать с человеческим телом.
Да, но Черникове длинная штука, да, это не я придумал, один из моих старых учителей, Жак Легух, говорил о долгом Средневековье, которое доходит аж он, там, до Лондона начала 19 века, вот, да, до эпохи угля, пары и Монгольфьера.
Ну, в любом случае, да, в этом разговоре, по крайней мере, мы понимаем, что то, что происходит сейчас, конечно, Средневековье помогает нам как бы справиться с психологическими сложностями, возникающими в современном мире, но оно вряд ли объясняет то, что происходит и с современной Россией, и с путинской системой. Ну что ж, Олег, спасибо за участие в этом разговоре. У нас на связи был медиевист, переводчик Олег Воскобойников. Но от себя скажу, что в России, конечно, сейчас наступает никакое не Средневековье, тем более, что Средневековье, как мы в этом разговоре выяснили, в России, в общем-то, и не было, как не было и античности. А это просто наступление торжествующей архаики. Вот эти вот динозавры, вырвавшиеся из-под корки, из подсознания, сейчас в России правит бал. И справляться нам надо не со Средневековьем, а именно с этими левиафанами, динозаврами. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».